«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Критические моменты истории человек склонен искать подобие своей эпохи в образах и сюжетах далекого прошлого. Обычно таким прошлым оказываются события примерно столетней давности, хотя поначалу дело идет довольно медленно. Между началом Первой и началом Второй мировой войны меньше четверти века, но за это время сложился и окреп тот человеческий тип массового идиота, который с разных сторон пытались схватить и описать разные философы и писатели. От Мережковского в «Грядущем хаме» до Вальтера Беньямина в «Московском дневнике». Объединяет эти книги, среди прочего, и то, что в России на русском языке они были опубликованы только по именованию советской власти. Могут возразить, ну и что бы это дало, если бы для нашей советской, по слову Герцена, толпы без невежества, но и без образования сервировали этих авторов и их пророческие произведения. И вот сегодня можно прочитать все, что угодно, а массовый человек чувствует себя ничуть не хуже, чем во времена национала или развитого социализма. А интеллектуалы ему помогают, как делали это в Сталине. В конце 20-х годов прошлого века в Советском Союзе пытались оправдывать службу в ЧК или на ЧК неразвитостью широких народных масс и необходимостью защитить завоевание народной революции от диверсантов и интервентов. Нынешние самозащитники оправдывают свое соучастие в чекистской реконкисте необходимостью спасти государство российское от дальнейшего распада. Мол, пусть лучше в это буду участвовать я, чем какой-нибудь другой негодяй. И как и тогда, граница приемлемости и сдержек у каждого своя, оказавшимся по эту сторону обслуживания текущей власти, сотрудничающим с властями и просто присутствующим в стране, хочется, чтобы именно их позиция была морально безупречной. Нюта Фидермейстер стала в глазах части общества хорошей, сняв свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. А Валерия Косомара осталась плохой собянинкой. Между тем, ни та, ни другая не обладают необходимыми признаками господствующего антропологического типа, который за треть века, прошедшего от конца советской эпохи, снова окреп и получил защитный панцирь Российской Федерации. Рыча на тех, кто может поговорить с тобой на одном языке, общество смертельно боится тех, кто этого языка не знает, но для острастки запросто откусит голову любому в этом обществе, чем с удовольствием иногда и занимается. В советское время был такой вульгарный анекдот о муже, вернувшемся из командировки, обнаружившем в своей постели жену с любовником. Любовник оказался мускулистым качком, и обманутый муж, взвесив силы, накинулся с кулаками на неверную супругу. Любовник же закурил и, не вставая с постели, посоветовал: «Да ты ее рогом бодни». В эпоху соцсетей рог обманутого высокоморального командировочного всегда под рукой для работы в ближнем бою. Своей настоящей цели рог ревнивца не достигает. И не только потому, что рог этот воображаемый, а потому что человек там обретающийся как раз довольно обидчив и злопамятен. Ликвидация, по крайней мере, нескольких политических противников текущей власти была, возможно, прямой местью за обидные высказывания. Как писали по сходному поводу в середине прошлого века, и ваша ветреная геба падет в межвидовой борьбе, не к Зевсу улетев на небо, а к следователю в гебе. Сейчас снова наступило плохое время для Вальтера Беньямина. Возможно, это просто проявление иронии истории. Острота, с которой многие люди воспринимают грамотных людей на службе у косноязычного массового идиота, лично мне стало понятнее после того, как я сопоставил интервью обоих предполагаемых убийц англичанки, жительницы Солсбери, вместо отца и дочери Скрипалей Петрова и Баширова, с заявлением капитана Михаила Родионовича Матвеева, опубликованным в книге Ирины Флиги «Сандармох. Драматургия смыслов». Председателю трибунала по гранвойску НКВД Ленинградского военного округа от арестованного Матвеева Михаила Родионовича. Этот Михаил Родионович объясняет, почему он избивал заключенных палкой, а некоторых даже до расстрела задушил. После приведения приговоров в Медгоре, вернувшись в Ленинград после октябрьских праздников, я написал подробный рапорт на имя Заковского, передав его СОСТе, изложив подробно в рапорте, при какой обстановке пришлось работать, что для конвоирования в машину у меня была сделана деревянная палка-колотушка в целях самозащиты, и что у меня был побег, и что у меня во время работы привязки было два человека удушено. И о том, что я несколько человек ударил во время контрреволюционных выкриков. Мои нехорошие поступки, о том, что я несколько человек ударил, еще объясняю следующим, что в 1937 году в сентябре и августе у меня очень обострена нервная система, что может подтвердить заведующий поликлиникой у НКВД. И завсанотдела, который ставил вопрос товарищу Состе в сентябре месяце немедленно меня освободить от работы и послать в отпуск. Еще много больше всего помог первый побег приговоренных. Я растерялся совершенно и не мог работать. Последние 5 ночей совершенно не спал. Ходил как ненормальный. Конечно, капитан Матвеев, в 1939-м попавший под следствие в рамках чистки НКВД от ежовских кадров, гораздо более суровый человек, чем Петров Баширов, жаловавшийся Маргарите Симоньян и Владимиру Путину на страшную жижу, которая помешала обоим витязям передвигаться по холодному городу Солсбери в поисках предателя, укрывшегося там от чекистского правосудия. Матвеева судили не за то, что расстреливал советских граждан, в этом состояла работа, которую он упоминает в рапорте, а за то, что перед расстрелом еще и избивал этих граждан палкой, колотушкой. Политрук дивизиона, где служил товарищ Матвеев, давал такие показания. Находившаяся ленинградская бригада во главе с капитаном госбезопасности Матвеевым по приведению приговоров в исполнении по словецким заключенным проводила подготовку в изоляторе для погрузки в автомашину. В комнате, где находились осужденные со связанными руками и ногами, одна из них выкинула контрреволюционную террористическую фразу по отношению вождя партии. После этого кем-то из ленинградской бригады она была ударена ногой в живот, наложена петля на шею и удушена. Также с соловецкого этапа привязки рук в изоляторе было убито насмерть 2 заключенных, фамилии их не знаю. Конец цитаты. Мне кажется, готовность определенной категории граждан поступать точно так же в отношении выкидывающих контрреволюционные террористические фразы в последние годы снова растет. Во всяком случае, людям в масках с дубинами и в шлемах теперь разрешено подавать в суд на безоружных граждан за причинение боли и морального ущерба путем прикосновения к шлему. Да и контрреволюционные террористические фразы теперь называются короче – призывом к экстремизму. Конечно, обычного человека не может не тревожить, даже прямо скажем, не может не пугать, смертельно пугать наличие в стране заметного круга людей, для которых удар безоружного в живот или палкой, или отравление предателя, или выстрел безоружного противника – это нормальная вещь. И что по поводу этой нормальной вещи можно давать такие простые показания, как, например, у того же капитана Матвеева. Осужденных к высшей мере наказания привозили на машине в предназначенное на это место, то есть в лес, вырывали большие ямы, и там же в указанной яме приказывали арестованному ложиться вниз лицом, после чего в упор из револьвера арестованного стреляли. Конец цитаты. Некоторые из предполагаемых мастеров истребления человеков сделали приличную карьеру. А вот бесследное исчезновение других вселяет дополнительную тревогу. Куда они делись-то, невинные, оболганные британским правосудием Петров и Баширов, предприниматели средней руки, торгующие аминокислотами в безвоздушном пространстве? Не обидел ли их кто-то уже здесь, на родине, обиженных англичанами героев? Пусть они провалили майский указ президента, но ведь старались. Объяснение дали на всю страну. Неужели к ним применили какие-то, страшно подумать, неправовые методы ведения следствия? Или они растворились в воздухе в рамках программы защиты свидетелей? Вот почему подспудно общество волнует и другой вопрос. Не слишком ли усердно грамотные люди помогают новому человеку массы, грянувшему хаму? Ведь как ни крути, определяют климат в стране именно Матвеевы, Петровы и Башировы. Наши дубинщики-стрекозы, испытывающие боль от прикосновения к их шлемам и бронежилетам. Если этот антропологический тип не удалось очеловечить за целый век, то чего же вы так уверены, что именно у вас это получится, когда из всего арсенала оружия у вас только рога, наставленные неверными супругами из вульгарного советского анекдота?